Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и сегодня с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова. Но, к сожалению, после выпуска с Александром Цыпкиным Трофим Викторович Татаренков, видимо, ушел за хлебом и не вернулся, поэтому я сегодня буду с вами одна. Но это прекрасно, потому что со мной сегодня будет беседовать чудесный мужчина Сергей Войтенко и российский музыкант, композитор, автор и исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации.
Отлично.
Добрый день.
По крайней мере, мне хоть место освободили. Он за хлебом куда пошел?
Далеко? Надеюсь, далеко, знаете. Так что не вернется точно. У меня самый первый вопрос. Ну, вот почему баян?
Почему баян? Да,
ну, знаете, когда приходишь в музыкальный... Вот я, например, закончила школу по классу флейта. И когда меня там просили выбрать, ну, я там думала, скрипка, фортепиано, флейта вообще красиво. Ну, вот вообще в жизни не пришло бы мне в голову баян.
А у меня просто не было выбора. У меня было два инструмента стояло. Фортепиано и баян. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Если была флейта, я пошел на флейту.
Ага.
Вот, просто я выбрал более удобный вариант. Меньше инструмент. Если меньше, значит легче.
А таскать, потому что,
я
конечно.
Я не знал.
Конечно.
Я же не думал, что придется таскать. Представляете, если бы Мацуев таскал за собой рояль везде, такой, как мы так. Надевает и пошел так.
Знаете, современные технологии, не исключено, что когда-нибудь...
Не, он возит с собой, да, свой район.
Он может себе это позволить, да.
Самолетом. Но он его не таскает на себе.
Тяжело учиться было?
Я в третьем классе бросил музыкалку, потом вернулся. Там не то, что тяжело было, лень была.
Ну,
как у всех. Потому что пацаны футбол, там хоккей, туда-сюда, а я там это, пиликать.
А было какое-то озарение?
Озарение было.
Все это вот точно.
Когда педагог увидел во мне вот это... Я же в школе был, знаешь, активист. Везде там, мне везде надо было. Мне еще шило называли.
Угу.
Я и смотр строй выправки. И
это
самое, школьный редколлегии. Я там ее возглавлял. Сначала был я первым пионером был. Первым октябренком. Первым комсомольцем.
Драм-кружок, кружок по фото.
Вот, и мне везде все надо было. Вот, драм-кружок, все было, да.
А еще мне петь охота.
Да, еще мне петь охота. Вот, и он увидел, что я такой, как бы, лидерскими качествами обладаю, и он зацепил меня немножко другим. То есть сначала мы в музыкалке занимались, как бы, ну, вот, пиликали гаммы, а потом он говорит, давай поедем на конкурс. И я там победил, и все, и вкус победы он...
И дальше прям пошло.
По накатам.
Представляли, кем станете? Вот какие-то были мечты? Или баян и вот эта музыкальная часть вашей жизни в какое-то время оставалась для вас? Ну вот, я просто буду играть, вот уметь.
Не-не-не, конечно.
Или вот вы связывали?
Конечно, представлял. Да? Я вот даже сейчас мастер-классы когда свои веду, я всем говорю, ребята, вы должны обязательно мечтать, действовать и верить. То есть у меня состоит как раз вот вся моя жизнь из этих трех слов. То есть ты когда мечтаешь, ставишь себе цель определенную, потом ты обязательно к ней идешь и веришь, что у тебя получится. Поэтому я с самого раннего детства знал, что я буду большим артистом. Вот. Ну, насколько я большой, это сейчас не мне судить, но я хотел, чтобы я был на телевидении, чтобы я был, чтобы меня знали, чтобы мне аплодировали люди, чтобы у меня были сольные концерты. Собственно, сейчас все это и происходит.
То есть, как это сейчас модно? Визуализация.
Визуализация.
Да? Прекрасно. Вот он секрет, понимаете? Все просто. Просто мечтайте, дорогие люди.
И еще действуйте.
Еще действуйте. Еще верьте.
Потому что эти три составляющих, они работают только в связке.
А что помогало, вот, кстати? Ну, наверняка же были в жизни какие-то моменты, когда было какое-то желание опустить руки. Что помогало? Ну, вот, не верится или там не действуется.
Ася, ну, ты сама творческий человек.
Конечно.
Ну, так у нас опускаются руки периодически. Раз в неделю точно.
Это точно.
В четверг, а в пятницу оно как-то раз и поднимается.
Ах, вот чем ваш секрет. Я вас понял. Почему, вот, мне интересно, да, вы же и ваша деятельность еще связана так или иначе с политикой.
Сейчас, да.
Вопрос, почему часто музыканты идут в политику? Ведь, ну, Самарская дума, это же, наверное, не последний или не первый депутатский мандат. Или,
ну, это первый мандат, да, это региональная дума, то есть законодательное собрание. Он первый, но не последний, да. То есть дальше либо Госдума, либо Совет Федерации, это вот как бы мои планы.
А почему?
А на самом деле то, что ты говоришь, почему артисты идут часто в Думу и в политику, ну, это, наверное, расхожее такое мнение, потому что нас виднее. А если так посчитать, смотри, вот у нас, например, там в Думе в Самарской губернской, да, у нас там 50 человек в Думе. Артистов один только я. Если посмотреть, сколько в Госдуме артистов, а их там 500 человек, то есть у них там тоже максимум 10 человек артистов. То есть не так-то много. Вот просто артист и известный человек, человек, у которого есть, ну, как бы лидер общественного мнения, да, за которым есть какая-то определенная публика, это как, ну, в политике, наверное, все-таки правильно, когда используются эти вещи, потому что это рупор. То есть он лидер общественного мнения, за ним люди идут. Плюс еще у нас по профессии мы все-таки, поскольку связаны с творчеством, и мы ведем свои концерты, я не знаю,
ну,
если
да,
это
да,
журналисты,
да,
то они разговаривают с людьми, мы умеем говорить. Умеем говорить, может быть, вначале не совсем так, как надо, но когда ты уже приобретаешь политический опыт и вес, ты уже начинаешь говорить правильно, точечно, подбирая уже там, не подбирая слова, а ты уже понимаешь, что вот куда нужно и какую вывести, скажем так, ну, идею твоего разговора, чтобы правильно воздействовать на публику. Но это не, как бы, как сказать, не манипуляция.
Угу, я понимаю,
потому что сейчас многие могут подумать, что тут ага, воздействуют они там что-то. Нет, это просто есть определенная, грубо говоря, у каждого есть определенный внутри какой-то стержень, на который ты опираешься. Есть какая-то идеология, да, которой ты придерживаешься. Вот я всегда придерживался того, что я люблю свою страну, я люблю свою родину, я люблю свой инструмент. Почему, угу, собственно, у меня много фестивалей, почему у меня продюсерский центр, почему у меня артистов много, которые тоже играют на баянах, да, на аккордеонах, певцы народные и так далее. Вот, потому что я всегда ну, делал то, что люблю.
Они...
Точнее, делал с любовью к тому, что я люблю. Да.
Вы как, хочется как-то сказать, я не политик пока еще, по крайней мере. Не вымывает ли вот это занятие политической деятельностью вот нашу всю эту творческую натуру? Ну, вот я по себе сужу. То есть есть же популярное мнение, что артисты должны быть вне политики. Вот они там что-то сочиняют, что-то играют, и как бы вот там вот пусть этим и занимаются.
Это мнение, я тебе скажу, что есть определенные, скажем так, методичка западная, да, которую мы очень превосходно все слопали, съели, были довольны, что нам тут европейские ценности принесли, западные, мы все это схавали. Вот. А потом оказалось, что у нас вообще-то свой путь есть, а мы о нем забыли. Поэтому я считаю, что нет. Артист, он, если он действительно, как бы, ну, скажем так, любит свою страну, почему он должен быть вне политики? Это неправильно. И сейчас особенно. То есть мы сейчас не можем быть... У нас не должно быть второго мнения. Потому что нас отменили везде.
Угу.
То есть единственное, вот, грубо говоря, сейчас, вот, когда было послание президента, он на весь мир рассказывал о нашей стране, о нашей внутренней политике.
Да.
И у меня же много друзей на Западе. И они говорят, мы наконец-то увидели, что... Вы там не вот унитазы воруете, да? И там,
господи, простите.
Да, и что называется, в ушанках ходите. А мы увидели на самом деле, что происходит в вашей стране. А ведь нас отрезали от мира. Отрезали. Поэтому сейчас не должно быть второго мнения. Нас отрезали.
Нет, я-то как бы с этим абсолютно согласна.
Нас отрезали, ну, хрен с нами, что называется. Да. Мы и без вас проживем.
Главное, чтобы вдохновения хватало на все. Вот. Но если верить, действовать и мечтать, то как бы все будет.
Вдохновение... научился распределять. То есть есть определенное время, когда ты занимаешься этим, когда ты этим, когда ты этим. Сложно, конечно, трудно, но ну, возможно. Ну, в любом случае человек может привыкнуть ко всему. А вдохновение я черпаю от своей семьи, от ребенка, от своего окружения, от любимых людей, которые меня окружают. Вот.
А у меня тогда еще вопрос тоже. Опять же, все по себе сужу и по многим творческим людям, кого я знаю. Мы же вот такие, ну не мы, ну хорошо, ну... часть творческих людей, еще чем славиться, помимо, например, большого таланта, это вот такой неспособностью вообще что-либо в своей жизни сделать. Мы, господи, боже, все. Ну, все пропало. Да, как так вот удается себя же еще тоже держать? Это тоже дисциплина же какая-то? Или баян вообще научил?
Слушай, ну, у каждого есть... ну, мы же все, кто сангвиники, кто меланхолики,
ну,
кто
да,
холерики,
да.
Так, поэтому, во-первых, есть определенный психотип, да?
Угу.
Плюс воспитание, оно же тоже влияет, да?
Конечно.
То есть как ты в семье, там, в окружении своем был. Вот. Но, по сути, заставить себя что-то сделать можно и нужно, да? То есть просто это внутренний выбор. То есть что ты хочешь? Ты хочешь лежать на диване и думать, господи, какой же я недооцененный, я такие вещи делаю.
Да,
да, так это нас действительно творческих людей таких много. Вот. А когда кто-то вот так вот выгребает, что называется, там, работает локтями, зубами, грызет там все, там, ползет, поднимается и так далее. Коллеги из нашего же цеха говорят, да, он просто либо ему везет, либо у него там ему фартит, либо у него там, да точно у него волосатая рука, его кто-то там точно тянет, у него губернатор ему там денег подваливает. Вот, по крайней мере, обо мне так говорили, когда я начал побеждать в международных конкурсах, еще тогда, когда я был академический музыкант, я победил 11 международных конкурсов в первой премии. И мои же коллеги обо мне говорили, да не может.
Ой, да все с
ним понятно. Да все там просто он взятки дает, и все.
бывает.
Нет, это труд, это труд. Ну, все зависит от того, кто какой путь выбирает. Я выбрал такой.
22 июля 2022 года выходит песня «Шамана. Я русский». И через два месяца, 19 сентября, твоя одноименная песня тоже выходит с таким же названием. Правильно я понимаю?
Ну, она вышла раньше, в апреле. Но, видишь, я чуть-чуть позже ее разместил.
Песни разные, но как бы названия одинаковые. Не было обидно или там не хотелось поменять?
Я название сейчас добавил. Я русский и этим горжусь. Ну, чтобы не было, да, параллели.
Угу.
Ну, я так чувствую. Я писал песни давно и писал песни именно про какие-то человеческие ценности, про то, что, о чем я говорил, то, что меня окружает, то, что я люблю.
Угу.
Вот. А то, что я русский, ну, понятно, что мы все разные национальности, но мы от макушки до пят все вот здесь вот русские, потому что мы другие. Мы живем по-другому, в отличие от людей, которые в другом мире живут. Ну, в смысле, точнее,
я понимаю.
За этими ограничениями, которые нас поставили. Знаешь, что я хочу сказать? Мы живем по совести. У меня даже есть такая песня, называется «Батя». «Живи по совести, не зная горести, живи без радости, ой, живи без зависти, люби душой, прощай все подлости, знай меру гордости, да только мать не забывать, не забывай и путь домой». Мы православные, большинство, да? Вот, даже если не православные, а мусульмане, все равно по совести. Вот как-то так сложилось, что вот мы здесь... Бог нам уделил вот это место, угу, где мы все с вами живем. И мы здесь рождены и растем немножко с другим менталитетом. Есть слово «кон», знаешь, я вот недавно где-то читал, то есть «закон», то есть «кон», да, это, грубо говоря, какой-то, ну, предел совести, да, «кон». А есть «закон», то есть кто-то живет за пределами совести, а кто-то в рамках этой совести. И вот, грубо говоря, если мы живем по православным понятиям, то Запад живет по законам. И, например, если вдруг у человека там, то есть он совершил убийство, преступление какое-то, да, и его не наказали, это не считается грехом. А у нас, если ты только даже подумал об этом, у нас это уже грех. Вот в этом разница.
Они переборли, кстати. Вот меня в этом смысле... Я верующий человек, как сейчас говорят, верующий, но не... Ну, я не соблюдаю посты и так далее. И мне всегда, вот когда были контры какие-то с верой, мне всегда казалось это некоторым перебором, какое-то вот излишнее... Ну, дышать страшно иногда, даже это-то плохо. Вот да, подумал, а уже согрешил. Это не перебор ли? Или это вот как раз то, чему нашему народу не хватало, и поэтому оно вот у нас здесь такое?
Это наше естество, да.
Кто-то нам надо просто, чтобы нам периодически...
Да, нас надо в рамки. И это нам только помогает. Но кто-то, я тоже, ты знаешь, не вот прям... У меня бабушка была очень набожна, она лечила людей молитвами.
Угу.
К ней прям поток шел, понимаешь? Она прям лечила, то есть... детей, от испуга, там, что-то, от заикания, очень много зрения восстанавливало у детей, понимаешь, там какие-то там, ну, разные болезни. Причем просто молитвами. Вот. Я помню, она мне дала какую-то молитвку такую перед своей смертью, она говорит, читай обязательно. И я сейчас, ну, я, если честно, так ее и не запомнил, и где-то у меня эта бумажечка потерялась. И я сейчас, когда выхожу, я просто говорю, знаешь, ангелы-хранители, помогите, пожалуйста, мне сегодняшний день прожить и проснуться завтра утром. И если я куда-то еду, помогите мне, пожалуйста, доехать живым и невредимым приехать.
Угу.
То есть, вот, грубо говоря, у меня такая молитва, да? То есть, я не знаю молитвы.
Ну, да, это мне кажется нормально, да.
И я вот своим ангелом-хранителем иду и ставлю свечки. А ангелы-хранители у меня – это бабушка моя, мой брат младший, да, моя тетка, дядька,
ну,
да.
Род, семья,
да,
которые, люди,
которых нет. Я чувствую.
Я
даже
понимаю.
Когда вот самолет взлетает, я их даже как-то вижу. Ну, понятно, что я не сумасшедший. Я их вижу внутренне, что они здесь рядом со мной.
Понимаю. Но это вот... И это, так получается, огромная сила, что... И я, кстати, ни в какой другой стране вот с таким пониманием и ощущением своей земли, своего рода не встречалась. И, наверное, в моем понимании это патриотизм. А как ты считаешь, а вообще патриотизм можно воспитать?
Конечно.
Ну вот как? Идея хорошая, разговоры о важном, исполнение, ну...
Воспитать между в тех, кто испорчен, или с детства?
Из детства, безусловно. Ну, вот, допустим, сейчас у нас поколение, которое немножечко в пролете, к сожалению, оказалось. И вот у них можно сейчас воспитать патриотизм? Или у них какой-то есть свой генетический код? Или какие-то корни они рано или поздно дадут?
Я тебе расскажу случай. Недавно мы ставили спектакль, Фонд культурных инициатив нам очень помог в этом. Угу. Мы ставили спектакль в Самаре, называется «Хозяйка Жигулей». Это по эпосу, по нашему. Потому что год вход был народной культуры, нематериального наследия, поэтому мы вот оттуда эпос достали. Очень хороший спектакль получился, мюзикл. То есть я сочинил там музыку как композитор и, соответственно, продюсировал. И вот у нас были несколько городов по Самарской области, мы возили этот спектакль. Я помню, приехал мой друг Артем Каминский отсюда из Москвы, народный артист, и мы с ним едем в такси. Таксист, 25 лет. Вот это то самое поколение. И что-то он про Моргенштерна.
Я говорю... Иноагента.
Да, иноагента, да. Он говорит, красавчик. Я говорю, в чем красавчик? Я говорю, в том, что он через свое творчество воспитывает наших детей совершенно неправильно. То есть насилие, наркотики, вот это все. Он говорит, да, мне это абсолютно неинтересно, что он там вещает. Мне интересно, как он как бизнесмен. То есть вот он молодец, зарабатывает кучу денег. Ну и что-то слово за слово, я распалился. Он мне потом говорит, знаешь что, вы, говорит, разговариваете как Соловьев. А таких людей нужно расстреливать.
Ой-ой-ой-ой-ой.
Я, конечно, уже прям по чуть-чуть из такси не вышел. Вот. Он говорит, не переживайте, вы скоро вымрете. И мы придем вам на смерть. Серьезно.
Так и сказать?
Да. И в итоге что? Мы пока еще ехали, нам еще оставалось там 20-30 минут. Мы как-то, мы прям чуть не разругались, знаешь, чуть не подрались чуть-чуть. А потом как-то это все чик-чик-чик-чик-чик, оно все как-то утихомирилось. Когда мы подъехали, он у меня даже начал прощения просить. Попросил у меня контакт, и вот мы с ним на связи, я ему начал посылать, он сам музыкант оказался. Вот, я ему начал посылать свои песни, он мне сейчас пишет, Сергей, спасибо огромное, вы меня поставили на путь истины. Я, говорит, совершенно был другого мнения о своей стране, о себе в этой стране и о людях, которые меня окружают. Поэтому, пожалуйста, тебе живой пример. То есть можно ли воспитать патриотизм? Наверное, да.
Да, я просто ошарашена даже такой чудесной историей. А хорошо, а патриотическая песня, это вот какая песня? Это вот, где там «Я русский», там, не знаю, «Встанем».
Вот «Я русский», я просто, это больше плакатная история.
Да.
Так же, как и у меня.
Для меня патриотическая песня, я не знаю, группа «Любэ», «Река течет». Я рыдаю в четыре ручья
правильно.
Каждый раз.
Я тоже так же и начал сочинять песню. Я улюбил группу «Любэ» и люблю до сих пор. И вот, и для меня это были там... такие студенческие годы, когда мы сидели в подвале, обычно народники и духовики в подвале в музыкальном училище, а элита, скрипачи и фортепиано, они там все наверху. А, и еще с нами дирижеры, они периодически спускались с небес, потому что дирижеры очень любили народников, а поскольку у дирижеров очень в основном девчонки, а народники в основном мальчишки, поэтому у нас там коллаборации возникали, да. Вот. И я помню, мы сидели там в «Атас», «Весели рабочий класс», или там еще какие-то песни играли. И вот эти песни, они дали мне определенное, наверное, какое-то направление в моем же творчестве. Потому что когда ты творишь, все равно как кого-то подражаешь, кому-то, кого-то копируешь. Вот. И я начал песни писать именно вот в той стилистике, то есть не в лоб. Потому что когда слова идут в лоб, плакатные такие, это, сейчас, может быть, это и нужно, да? А чуть раньше, да и всегда, оно лучше, когда... Не то, что лучше, просто, наверное, оно заходит естественнее, когда ты поешь какие-то песни, в которых просто человеческие ценности воспеваются, то есть которые близки каждому человеку. А вот у меня есть песня, например, «Небо Родины», там в конце там Евгений Муравьев написал текст: «Небо Родины у каждого свое, но у каждого на всех оно одно». Понимаешь, вот эта одна единственная фраза, она уже мураши, возникают. Поэтому я тоже за то, чтобы патриотическая песня, она была с душой и с сердцем, чтобы она не встречала сопротивления, а чтобы она прям вот сразу, как вот по маслу, знаешь, когда вот это самое,
да,
перед тем, как возлияние сделал, ты сначала маслица туда, а потом чтобы так.
Ну и которую потом во время этих же возлияний и поют.
Да,
да, это же тоже признак патриотический. «Темная ночь», военная песня, которую я обожаю, ее же тоже, все, это уже у меня где-то в крови эта песня.
Ну да. Будет время у тебя и у наших зрителей, обязательно посмотрите в Ютубе много моих песен, записей. Вот, я думаю, что вы оцените.
Все непременно, обязательно. Так, у тебя баян в руках с 7 лет.
Да.
Более того, с нулевых, когда все экспериментировали с электроникой, ты становишься создателем квартета «Нон-стоп».
Слушай, какие вы данные накопали.
А то.
Был такой квартет, это «Терем-квартет», который сейчас известен, и тогда был известен. Мы просто, как я тебе говорил, что мы когда растем, кому-то подражаем. И Терем-квартет в то время это был эталон.
Ну да.
Они потому что там, ну, хохмели музыкально, и это было очень вкусно, эстетично. Питер все-таки туда-сюда. Вот. Ну, а мы решили такой же квартет создать, но с элементами шоу, скажем так. И у нас тоже получалось. Мы тоже много премий завоевали на международных конкурсах. 5 лет мы работали, катались по стране. Но потом у меня появился дуэт «Баян Микс». То есть я и мой партнер. И я не смог усидеть на двух табуретках. В творчестве это, к сожалению, невозможно.
Ну,
то есть
да,
ты либо там, либо там. Поэтому пацаны, мы с ними поговорили, они создали свое трио в дальнейшем, то есть уже без баяна. Там был баян, балалайка, контрабас и домра. Я когда ушел в свой новый проект, они взяли, знаешь что, они взяли такие палки. Это просто была вот супер идея в том, что это вот, как, знаешь, как вот, когда правильный маркетинг. Они взяли палки, натянули 2 струны, поставили там датчики и смычками на них фигачить начали. И просто там тоже на сцене в эстрадной манере. И всем сказали, это инструмент называется барака. Это древний инструмент, предродитель скрипки.
Ага.
Да, и все верят.
Я такой, сейчас я в ужасе, потому что у меня такое ощущение, что даже я где-то это слышала и искренне до сих пор в это верю. Как прекрасно. Да. А это был не дуэт, это был фестиваль. Виват Баян.
Фестиваль «Виват Баян» – это конкурс международный, который сначала был фестивалем, потом он перерос в международный конкурс. Несколько лет назад я создал еще один фестиваль, и поэтому разделил. То есть «Виват Баян» – это больше конкурс для профессионалов. А другой фестиваль, который тоже мы получили поддержку от Фонда культурных инициатив и от правительства Самарской области, это «Душа Баяна». То есть там для всех. То есть там все жанры. Там и хореография, и вокал, и театр, и цирк, и художественное слово. И все-все-все, и что там только нет. И там один номер нужно сделать ярко. Поэтому участников у нас огромное количество. Мы по всей стране этот фестиваль делаем. Вот. И 28 октября уже приглашаю всех на гала-концерт в Кремль, где вы увидите таланты наши со всей страны. 89 регионов, 8 федеральных округов. То есть по регионам делается онлайн-отбор. В 8 федеральных округах уже полуфинальные части, где встречаются уже победители онлайн-отбора. И в Москве финал, и в Кремле со звездами. Это будет красиво. А «Виват Баян», ему 21 год в этом году будет. Это просто профессиональный международный конкурс, на который съезжаются такие фанатики, которые там... Вот у нас 30...
Просто представила, что фанатики баяна. Страшно представить, как они выглядят такие с баянами. Ну, собираются и баянят.
Ну, как фанатики в любом деле есть, так же и там. Но это люди, ну, как бы целеустремленные, у которых есть свои цели. Я же тоже таким...
И баян, как минимум, у них есть, да.
Я тоже таким был, и тоже, когда мне была цель завоевать 11 международных первых премий, я это сделал. Вот. А потом я уже, вот видишь, начал развиваться в другом.
Культурный шок.